Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа «Осторожно, история». Мы ее ведущие Владимир Рыжков
и Виталий Домарский.
Сегодня мы обсуждаем тему, очень коротко и достаточно формально сформулированную, но очень ясную – мировой продовольственный кризис. Обсуждать мы ее будем с нашим гостем, который я вам с удовольствием представляю, это Илья Шестаков. Дальше, правда, сложное название должности, но я ее воспроизведу по возможности точно. Директор регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры Министерства сельского хозяйства РФ. Здравствуйте, Илья.
Добрый вечер.
Мне удалось?
Ну, директор департамента.
Директор
департамента. И добавлю от себя, Илья сказал, что он уже за последний не второй раз на «Эхо Москвы», что точно свидетельствует, что тема эта острая, потому что если человек уже второй раз на «Эхо Москвы», значит, есть о чем говорить.
Да, есть действительно о чем говорить. Вы, естественно, наша аудитория, как всегда, может принять участие в нашем разговоре через смски, +7 985 970 45 45. Кое-какие вопросы пришли, как обычно, накануне эфира. Тот, кто сейчас зайдет на сайт радиостанции «Эхо Москвы», сможет увидеть прямую веб-трансляцию и нашего гостя, вот на которого направлена наша веб-камера. Ну вот, пожалуй, еще одно уточнение. Когда мы определяли тему «Мировой продовольственный кризис», мы имели в виду, безусловно, что мы будем говорить и об отечественной ситуации, как, может быть, составляющей этого мирового продовольственного кризиса, а, может быть, даже и в первую очередь об отечественной ситуации, поскольку она интересует больше всех и больше других тем.
Ну, и как
Владимир,
всегда,
Владимир Рыжков, честно, вам расскажет, с какого бодуна мы вдруг решили заняться мировым продовольственным кризисом.
Именно на этой неделе.
Именно на этой неделе.
На первой неделе сентября. А это, как всегда, у нас не случайно, потому что, действительно, на этой неделе, в 1956 году, когда лидером нашей страны был Никита Сергеевич Хрущев.
Дорогой наш Никита.
Дорогой наш Никита Сергеевич, о котором Виталий Домарский делал прекрасную программу. Так вот, 1 сентября 1956 года состоялся первый всесоюзный семинар по кукурузе, где ответственных работников с мест, соответственно, передовики и ученые обучали, как выращивать в наших широтах кукурузу. И отталкиваясь от этого вот первого, от этой кукурузной эпопеи времен Никиты Сергеевича Хрущева, мы потом, естественным образом, перейдем в наши дни. Но до этого у нас есть, как обычно, исторический файл, который подготовил для нас обозреватель РИА Новости Петр Романов.
Да, и еще одно напоминание, это то, что РИА Новости вместе с газетой «Известия» являются партнерами радиостанции «Эхо Москвы» вот в этом проекте, который называется «Осторожная история». Послушаем Петра Романова.
Хрущев и кукуруза уже давно стала темой анекдотов. Между тем, если вдуматься, это скорее драматическая история. Советский лидер отчаянно искал соломинку, которая спасла бы от окончательной смерти неэффективное, даже при наличии отдельных колхозов-миллионеров, социалистическое сельское хозяйство. В какой-то момент на советского лидера снизошло что-то вроде экономического озарения. И он увидел во всей его божественной красоте кукурузный початок. Дальнейшее знакомство с американскими кукурузоводами лишь укрепило убежденность Хрущева в том, что найден, наконец, Архимедов рычаг, с помощью которого можно, по крайней мере, решить кормовую и зерновую проблему страны. В этот период лучшим другом Никиты Сергеевича стал крупный американский фермер и глава компании по производству семян гибридной кукурузы «Гарст». Ничего не имея против кукурузы, тем более лично видел и пробовал самую лучшую в мире кукурузу, что выращивают в узкой долине перуанских Анд, которая идет от бывшей столицы империи инков Куско к еще более седому Мачу-Пикчу. Беда только в том, что СССР имел несколько иные координаты и, соответственно, другой климат. Так что проникновение кукурузной бациллы в голову Хрущева стало весьма эффективным способом отвлечения Москвы от решения реальных проблем отечественной экономики. На январском пленуме ЦК КПСС 1955 года весь свой доклад советский лидер посвятил царице полей. А выступая уже на февральском пленуме Компартии Украины, Хрущев с горечью констатировал: «Мы отстали от Америки по возделыванию кукурузы, наверное, на 100 лет». Ну а далее была поставлена задача, на мой взгляд, не менее грандиозная и столь же утопическая, как в свое время задача мировой революции. партия потребовала довести до 1960 года посевные площади под кукурузой не менее чем до 28 миллионов га. Сам Хрущев весь 1955 год говорил о кукурузе везде. Каждый форум, чему бы он ни был посвящен, на котором присутствовал Никита Сергеевич, становился тогда кукурузным. Кукуруза была лучшей культурой для силоса, лучшей культурой для фуража и так далее. Единственное, что готов был с сожалением признать Хрущев, так это то, что до стадии зрелости кукуруза в Советском Союзе сумеет дотянуть не везде. Но и в этом он не видел большой беды. «У нас ограничены возможности для получения зерна кукурузы в сухом виде», — заявлял он. «Но если мы будем убирать кукурузу в молочно-восковой спелости и хранить ее в консервированном виде, то границы распространения этой культуры по существу отпадают». В итоге к 1962 году посевные площади под кукурузу достигли 37 миллионов га, что превысило общую площадь распаханных к этому времени целинных и залежных земель. Эксперимент, разумеется, провалился, заодно незаслуженно и надолго дискредитировав в нашей стране такую прекрасную зерновую культуру, как кукуруза. А еще через короткое время Москва была вынуждена пойти на массовые закупки зерна в США. Тем и закончился этот скверный анекдот.
Ну вот, такой комментарий Петра Романова. Ну, у меня есть вообще что добавить. Мы сейчас, конечно, зададим вопрос нашему гостю, в первую очередь, вот на эту историческую тему. Но у меня есть кое-что добавить, я бы сказал, даже в защиту Хрущева. И это будет, кстати, и вопрос к вам, Илья. Мне кажется, что не такая уж была дурная идея. Это вот, ну, не все, конечно, все, не все, что возможно, засеять кукурузы. Но и она действительно нужна была. И он приехал из Америки и понял, что это нужное дело. Другой вопрос, что, как всегда, вот этот административный раж, и в том числе, уже извините, чиновников, он вот привел к тому, что вместо там, ну, рационального количества земель, отведенных под кукурузу, хоть безумное количество, там, да, 37 миллионов гектар отвели под кукурузу. Но это от того, что вот как сверху распустили, то мне кажется, это не вина Хрущева скорее, а вина тех исполнителей, вот тех ребят, которые все, что говорится наверху, принимают как приказ, и вплоть там, по-моему, засеивали, вплоть до, по-моему, Северного полярного круга, по-моему, там эта кукуруза дошла. Вот скажите, это вообще идиотская была идея, или уж не такая глупая? И сколько, кстати говоря, сейчас у нас вообще под кукурузу отведено?
Ну, сейчас у нас под кукурузу отведено 1,5 миллиона гектаров, да.
Этого достаточно?
Да, мы по кукурузе сейчас как бы полностью себя обеспечиваем. То есть мы производим, в прошлом году мы произвели 4 миллиона тонн. В этом году урожай будет чуть-чуть поменьше, но незначительно за счет того, что площади засеянные тоже увеличились. Но могу сказать честно, что, конечно, 20 миллионов гектар, которые сам Хрущев сказал, 28, что надо засеять, я думаю, что это, конечно, перебор.
То есть, Виталий, понимаешь, при чем здесь исполнители, если сам Хрущев на пленуме говорит: ребят, 27 миллионов гектар.
28.
Но они уже там должны из кожи вон вылезти, но засеять. То есть это раз отошел с самого верху в данном случае. Да. Потому что 28 тогда или полтора сейчас, это же просто несравнимые вещи.
И на самом деле виноват, не виноват. Ситуация показала, вот я, к сожалению, конечно, то время плохо помню, но если мы стали тут же импортировать пшеницу продовольственно, зачем это нужно было делать?
Ну, то есть земли, которые были под зерновые, да,
ушли все под кукурузу, и там надо еще внимательно, ну, посмотреть, какое у нас было поголовье. Ведь кукуруза, по большому счету, она же идет на кормовые цели для скота, поэтому тут...
Ну, а сейчас мы можем сказать, что кукуруза вот в современной России, она как бы нашла свое место в продовольственном балансе, в зерновом балансе, что это именно то место, что какое нужно, или ее надо наращивать, или как бы вот рынок сам востребует именно это количество?
Нет, на самом деле я думаю, что поскольку кукуруза идет на кормовые цели, у нас идет сейчас достаточно большой рост производства мяса, и я считаю, что, конечно, нам нужно увеличивать и посевные площади, и за счет этого как раз смотреть внимательно и рекомендовать уже непосредственно регионам, какие культуры выращивать, чтобы они были востребованы. Потому что до этого мы выращивали тоже достаточно долгое время одну пшеницу. Она в таком количестве тоже
А вот мне интересная вещь. Вы сказали такую фразу «рекомендовать регионам». А это что, это вообще нормальная практика, что там, не знаю, условно говоря, там Министерство сельского хозяйства, там некий департамент Министерства сельского хозяйства рекомендует регионам под что? То есть не рынок регулирует, так сказать, чем засевать площади?
Нет, безусловно, регулирует рынок, но поскольку просто мы, ну, находясь, как бы, скажем так, на уровне сверху и видим, как происходит ситуация, мы просто рекомендуем. Это не говорит о том, что мы регулируем. То есть мы никому не даем.
Регионы, кстати, тоже не могут, потому что делают реальные производители, конечно, делают фермеры, делают хозяйство. Регионы просто могут довести информацию, что по балансу, как я понимаю, да, по балансу может
потребовать. Сейчас выгодно производить кукурузу.
А по цене насколько выгодная кукуруза сейчас на рынке? Вот в этом году, в прошлые годы. Она конкурентоспособна с другими видами, тех же зерновых?
Знаете, такой хороший вопрос. Это зависит, конечно, все-таки от территории, от того, какая экономическая эффективность каждого в отдельном предприятии. Но, в принципе, ситуация, которая сейчас складывает, растениеводство, оно достаточно рентабельно.
Вот Дмитрий нам пишет. На юге кукуруза прижилась до 70% площади частных огородов, потому что вызревает полтора урожая. Зерно плюс силос. Ну, значит, все-таки... Значит, все-таки я прав.
Ну, в тех условиях, где природа, позволяет...
Не, это идея же... не дурная, масштабы дурные.
Масштабы и реализация, я так понимаю. Ну, хорошо. Ну, что, тогда...
Ну, поговорим тогда о кризисе.
Не только о кукурузе. Да, вот скажите мне такой еще, извини, Володя, просто вопрос, самый общий. Ну, практически официальная цифра, которая гуляет везде, что в мире, ну, практически, опять же, миллиард голодающих. Миллиард людей, которые недостаточно питания получают. Там, если точнее, там, по-моему, 970 миллионов, если я не ошибаюсь. При этом я недавно прочитал удивившую меня вещь. Это то, что человечество впервые за свою историю достигло баланса. То есть оно производит столько сейчас продовольствия, сколько его должно хватить на все население земного шара. При этом, еще раз повторяю, практически миллиард голодающих. В чем вообще проблема этого кризиса? Это что? Просто, так сказать, неправильная система распределения этого продовольствия? Где-то густо, а где-то пусто?
Ну, наверное, так тоже нельзя сказать. Это чисто экономический факт, что все, что производится, ну, по большому счету, должно быть реализовано. И поэтому говорить о том, что где-то это зерно там гниет, и оно поэтому не доходит беднейшим странам, то здесь тоже так говорить, мне кажется, нельзя. В чем проблема? Ну, тут сложно вот так вот сказать, потому что такими цифрами я не обладаю, о том, что мы по производству, значит, продуктов питания уже как бы человечество полностью себя обеспечило.
Мне кажется, что это официальная цифра была. Чуть ли не ООН.
Мне кажется, причина лежит на поверхности. Этот беднейший миллиард просто не может себе позволить покупать продукты в достаточном количестве. Просто у них нет дохода.
То есть цена на продовольствие.
Нет дохода. А богатый миллиард, золотой миллиард просто съедает намного больше. В разы больше, чем этот бедный миллиард.
Всего их 6 миллиардов.
И, кстати, еще, вот, Илья, я встречал такую цифру, что ежедневно в мире прибавляется 6 миллионов ртов. Ежедневно. Население земного шара продолжает расти. При этом понятно, что размер пахотных земель, он как бы ограничен. Больше того, проблема последних десятилетий, что сокращаются даже пахотные земли в силу опустынивания, заболачивания, засаливания и неправильного использования химикатов и так далее. И в этом смысле специалисты говорят, что самый большой резерв мировой – это российская пашня. Потому что мы имеем огромную пашню, при этом не очень высокую урожайность, не очень высокую агрокультуру. Вот на ваш взгляд, есть ли сейчас тенденция к тому, что Россия в обозримой перспективе 10-15 лет сможет выйти на современную производительность и накормить весь мир?
Я думаю, что да. Потому что, ну, правильно вы говорите, что Россия – это вообще резерв, мне кажется, по всему. Сейчас и по воде Россия
и
резерв.
И по лесу.
И по лесу Россия резерв. И, понятно, по энергетике тоже Россия – это достаточно большие имеет запасы. Я думаю, да. И, на самом деле, вот к этой задаче, вот эту задачу мы и ставим, чтобы вот даже те отдельные, скажем, когда год на год не приходится, и мы получаем засуху, чтобы мы при этом все-таки не испытывали
такого снижения.
Ну, я бы не сказал, что это, конечно, совсем шок, но снижение производства, чтобы не было. Но для этого действительно надо повышать уровень, значит, модернизации в хозяйствах, технологии. Технологии надо повышать, надо с семенным материалом работать, то есть это наука, конечно, здесь должна серьезно работать.
Вот я вам отвечу словами министра, но не вашего, а другого, министра природопользования, как говорит, товарища Трутнева. Вот он дает интервью в российской газете, да, я это читаю. Что после лесных пожаров, да, это как пример, значит, там нужны технологии или не нужны. И он говорит, что это нормально, пирогенный, как он говорит, фактор, это обычное дело. Леса всегда горели, будут гореть, и они сами восстанавливаются. Они сами восстанавливаются, типа вот, значит, обводнение торфяников не нужно, потому что, значит, обводнение должно быть естественным. То есть, я за всем этим прочитываю одну простую вещь. Делать ничего не надо. Природа сама все сделает.
Ну вот похоже, что в сельском хозяйстве так не получается, потому что где-то собирают, как в Западной Европе, 70 центнеров с гектара зерновых, а у нас сколько среднее?
У нас больше 20.
Ну, 20 и 70 все-таки это большая разница. И вот чем объяснить вот на сегодняшний день такой огромный разрыв в разы по урожайности? Только климатом? Длинной зимой?
Ну, во-первых, климат, да, конечно, тут нельзя от этого вопроса как бы уйти, у нас вот засухи мы подверглись, ну и плюс, опять же, все равно нужно, вот мне кажется, такой, скажем, технологический рывок нам совершать и заниматься еще дополнительно программами, и мы же разрушили, по большому счету, всю мелиоративную систему, которая в России была, там у нас какие-то сумасшедшие...
Систему лесоохраны, кстати.
Да, все мелиоративные системы вырезана была там, в начале 90-х годов вся на металлолом, теперь это все надо восстанавливать, большая программа в Минсельхозе готовится с тем, чтобы мы в меньшей степени зависели. Сейчас есть новые технологии в той же мелиорации, которые надо применять. Но для этого нужно две вещи. Для этого нужно, чтобы у наших колхозников эффективность все-таки была экономическая, для того, чтобы они могли обновлять и...
Ну, прибыль, чтобы была.
Да, чтобы могли обновлять
машины. А что говорить колхозников? Вы что-то не считаете, что основная структурная единица остается колхоз?
Нет, ну, это так,
или
по старинке, да.
Илья, вот на самом деле структура собственности, вот вы говорите, надо восстанавливать мелиорацию, а будет хозяин, чтобы ее потом охранять, чтобы опять не порезали? Хозяин сейчас появился на земле эффективный? И вторая часть этого вопроса, а можете вы сказать, что уже есть какие-то точки роста, то есть появились хозяйства, появились там ассоциации, там, компании, корпорации, которые достигли сравнимого с европейским уровнем производительности, сравнимой.
Да, да, у нас появились достаточно серьезные крупные холдинги и в растениеводстве, и в мясном животноводстве. Причем это достаточно, ну, такие хорошо интегрированные структуры. И вот у нас в Белгороде, например, комплекс свиноводческий, он самый лучший сейчас в Европе.
По производительности в том числе?
И по производительности в том числе.
А в растениеводстве что происходит?
В растениеводстве есть у нас отдельные крупные предприятия, которые на самом деле достигают 45 центнеров с гектара. Там,
и... А что с фермерами? Вы знаете, вот у меня ощущение, у меня нет никаких цифр, у меня ощущение, что мы все реже и реже слышим это слово вообще «фермер». Что мы говорим, извините, уже о колхозниках, о холдингах, о крупных...
Вообще, правильно ли это путь делать ставку только на крупные компании, на крупные холдинги? Что все-таки есть разные модели. Есть модель, скажем, польская, там преимущество отдается мелкому фермеру. Есть модель бывшей ГДР, там преимущество отдается крупным коллективным хозяйствам. Есть модель Франции, американская модель. Вот у нас они как? У нас они все конкурируют между собой? Или вот вы уже говорите, нет, только крупные способны дать хорошую производительность?
На самом деле, я считаю, что просто крупные за собой подтащат и фермеров, потому что все равно крупные не могут себя полностью обеспечить производством, и они все равно вот в том же животноводстве они подтянут за собой. Сейчас в министерстве у нас путь, и мы поддерживаем и фермеров, но в то же время поддерживаем и большие крупные компании, естественно, потому что они все-таки некий локомотив.
Вот как это происходит? Как крупная компания может подтянуть мелкого фермера? Каким образом?
Ну, если крупная компания строит какой-то свиноводческий или там животноводческий металлургический комплекс с большой бойней. Все равно производство недостаточно для того, чтобы загрузить полностью.
На стране закупать. И
поэтому они, конечно, создают мелкие фермерские хозяйства по 100, по 200 голов. Там, конечно, кормов. И есть ситуация, что они их просто прям кредитуют кормами, то есть для того, чтобы потом забирать.
Получать мясо от них. Но не получается так, что они просто грубо эксплуатируют этих мелких, давая монопольную цену при закупках мяса и так далее, и навязывают, ну, есть такое русское слово, в кабалу, загоняя их в кабалу.
Ну, я думаю, что здесь, если бы фермеру было экономически неэффективно, то на самом деле у нас не такая высокая, мне кажется, предпринимательская активность, что люди бы, ну, не стали бы этим заниматься.
Илья, я вам приведу пример. Я вот только что был на Алтае, и там вот в долине Чолышмана люди каждую осень сдают скот по 4-5 коров. У них нет альтернативы. У них есть только одно место, где принимают скот. И им дают ту монопольную цену, которую, собственно говоря, дают. Поэтому корова стоит от 9 до 10 тысяч рублей, такая крупная большая корова. И у них нет альтернативы. И таких мест, я думаю, в России очень много, где вопрос это не экономической эффективности, а вопрос просто монополии.
Ну, нет реального рынка.
Нет, больше некуда сдавать. Хочешь, сдавай, хочешь, не сдавай.
Можно пойти на рынок продать. На рынке есть рыночные цены. Можно пойти забить корову и пойти продать ее на рынок. Можно, конечно, отдать ее какому-то перекупщику. То есть здесь тоже ситуация такая. На развитие именно рыночной торговли.
Значит, вот там есть пару минут до перерыва. Я бы хотел вам еще задать вот какой вопрос. Вы говорили, оба говорили о том, что Россию ждет светлое будущее на продовольственном рынке, что она должна кормить скоро весь мир, как нефтью сегодня и так далее. А вот на этом рынке, на продовольственном или вот в производстве продовольствия, у нас те же проблемы, что и в тех же энергоресурсах. Я имею в виду, что плохо налажена, если хотите, переработка. То есть у нас как бы естественные...
Низкая добавочная стоимость.
Да, низкая добавочная стоимость, точно, совершенно.
Можно, наверное, сказать так. Переработка у нас, конечно, не развита так, как развита в европейских странах, в США. Но при этом, посмотрите, США же тоже поставляет и кукурузу, и пшеницу, и...
Биржевые товары.
Да, биржевые товары, и нисколько по этому поводу не расстраиваются, а на самом деле регулируют там, и, в принципе, самый крупный игрок на мировом рынке.
Поэтому ну, здесь, Виталий, я бы поспорил, я не знаю, Илья поддержит меня или нет. Я вот просто по Алтаю опять перейду пример. В советское время Алтай был поставщиком сырья. То есть, ну, мясо поставляли, зерно. Сейчас на Алтае развилась прекрасная перерабатывающая промышленность. Делают крупы, масла, макароны всех видов на итальянском оборудовании, муку. И сейчас стали крупнейшими в России по многим показателям производителями. То есть, мне кажется, что здесь как раз прогресс выше, чем, собственно говоря, в производстве. Там, мне кажется, медленнее все происходит. А переработка на мой непросвещенный взгляд, переработка все-таки делает очень быстрое развитие.
Ну, так, хорошо.
Илья, я прав или нет?
Ну,
или все-таки я немножко розовых очках на это смотрю?
Нет, я бы сказал, что все-таки, мне кажется, недостаточно. Появляются хорошие перерабатывающие предприятия, но все равно мне кажется, что в этом плане, я думаю, что мы как раз и работаем сейчас, движемся, чтобы как-то интенсификация забыла в этом вопросе.
Мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу «Осторожная история», разговор с Ильей Шестаковым. Будем говорить по-прежнему о мировом продовольственном кризисе и об отечественной ситуации. С интервью сказал мне.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Еще раз здравствуйте, приветствую нашу аудиторию. Программа «Осторожная история», мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Домарский.
И напомню, что в гостях у нас сегодня Илья Шестаков, директор департамента регулирования агропродовольственного рынка и развития инфраструктуры Министерства сельского хозяйства РФ. Я постарался на сей раз точно воспроизвести должность. Говорим мы сегодня, у нас такой плавный переход был, я не знаю, насколько он вам показался плавным.
От Никиты Сергеевича Хрущева
с кукурузой, к мировому продовольственному кризису и к пожарам июля-августа. Не просто к пожарам, а которые, так сказать, имеют свои последствия, в том числе для продовольственной ситуации в стране. Ну что, давайте тогда действительно немножко... Вы знаете как, вот в качестве связной такого связного элемента я предлагаю послушать Владимира Роменского, который нам доложит о результатах опроса, который, как обычно, провел еще один партнер нашей программы, нашего проекта. Это сайт Superjob. Вот давайте мы послушаем.
Напомню, что опрос репрезентативный всероссийский. То есть это не 100 человек, а 1800 человек по всей России.
Слушаем.
Россиян не боится мирового продовольственного кризиса. Статистические показатели весьма красноречивы. Опасения есть только у 19%, то есть менее 1/5, а 61% отвечает, что кризиса не боится. Очень многие считают, что он может быть вызван только извне. Каждый кризис создается искусственным путем в интересах отдельных лиц. Это пишет машинист экскаватора из Орехово-Зуево. Или вот, например, комментарий охранника из Тольятти. Кризис специально раздувают монополисты. Впрочем, таких пессимистов мало. Большинство участников опроса уверены, никакого кризиса не будет. Тренинг менеджер из Петербурга объясняет это довольно четко. Для этого нет никаких предпосылок. Нет предпосылок, его могут создать искусственным способом. Вот в это верю. Это уже комментарий менеджера по закупкам из Москвы. Но большинство пишет не об этом, а о том, что мировой продовольственный кризис, если и существует, то отдельно от российской ситуации. Мировой не наступит, а вот гречка в магазине исчезла, а в ларьке 78 рублей стоит. Паника очередная или пора уже затовариваться? Задается вопросом офис-менеджер из столицы и не дает ответа. Но он, как и многие, уверен, мирового продовольственного кризиса не будет. Для этого причин нету.
Ну, такой опрос.
Значит, народ спокоен, короче.
Народ спокоен. Не боятся мирового продовольственного кризиса, но ситуация с гречкой возмущает. Вот вы мне скажите, Илья, такой вот я вам задам тот же вопрос, который кто-то здесь задается вопросом офис-менеджер из Москвы, который только что процитировали. Паника очередная или пора уже затовариваться по поводу гречки? Вообще вот такого рода дефициты, когда они возникают, это фактор товарный, если хотите, количество соотношения спроса и предложения. Или это больше психологический фактор?
На самом деле разный фактор бывает, объективный и необъективный. Но если говорить сейчас о том, что происходит на внутреннем рынке по гречке, то, конечно, это ажиотажный спрос.
То есть рождается? Откуда он берется?
Слух какой-то идет, ну, или что?
Да, кто-то, видимо, запускает слух. Ну, во-первых, народ слышит по телевизору, радио про засуху.
Так.
Естественно, на этом все пытаются... Переработчики, оптовые продавцы пытаются немного нажиться. Поэтому они специально могут придерживать продукты некие для того, чтобы создавать этот спрос ажиотажный. И при этом еще в 2 или в 3 раза задирать цены, пробовать. Вот и все. А народ у нас как видит, что что-то заканчивается, сразу же, естественно, надо делать запас.
Ну, а вот если взять картину объективно, вот как бы с высоты птичьего полета, значит, я, как я понимаю, в этом году все-таки вот эта засуха и страшная жара летняя, она нанесла большой ущерб. То есть 27 регионов, как я читал, затронуты этой засухой, и порядка 30% посевных площадей списываются. То есть, грубо говоря, сгорело все. Вот. Что сейчас министерство прогнозирует на выходе по урожайности? Насколько у нас получается баланс по продовольствию? И оправдано ли решение закрыть экспорт по зерну? И не будет ли у нас, как же там, я про голод не говорю, это смешно, потому что раз страна имеет такие гигантские резервы, может завести.
Ну, ответьте на этот вопрос.
Придется ли нам в этих условиях действительно идти и покупать продовольствие?
На самом деле, то, что засухи подверглось большое количество регионов, это так, но там не все погибло. То есть, надо понимать, там погибло в различных регионах по-разному, где-то существенная часть, где-то меньше. Вот, поэтому то есть, нельзя сказать, и чтобы все понимали, что у нас вот эти все в этих регионах сгорело полностью, и не будет никаких урожаев. На самом деле, ситуация, связанная, которая по зерновым, она достаточно нормально сбалансированно выглядит. У нас переходящие остатки 25 миллионов тонн.
Это эти запасы, да, государственные,
это
резервы?
Это в том числе государственные запасы, в том числе это то, что осталось
от
прошлого года, да, нереализовано. Вот. У нас прогноз Минсельхоза где-то порядка 60-65 миллионов тонн мы уберем. Сейчас еще уборка продолжается, в том числе, кстати, кукуруза в Краснодарском крае. Вот. А потребление у нас где-то порядка 77 миллионов. То есть, по большому счету, вот мы видим, что у нас еще остаются запасы, запасы останутся на следующий год. Достаточно хорошие запасы, потому что это... По большому счету, вот считается, что сбалансировано, если 10-15% запасов от потребления переходящих есть.
А почему тогда мы закрыли экспорт, если у нас пока, вот как мы считаем, сверхбаланса все-таки что-то еще остается? Это оправданная мера?
Ну, это
она позволит удержать цены?
Это абсолютно оправданная мера. Во-первых, мы полностью тогда для себя... было принято решение, что мы внутреннее потребление, для нас это как бы очевидный фактор, что
приоритет.
Надо обеспечить, да, естественно, внутреннее потребление. А во-вторых, это действительно сдержало цены внутри России. Поэтому
сдержало цены внутри России?
Да, цена на зерно остановилась.
Но повысила цены на мировом рынке.
На мировом рынке повысилась, потому что, естественно, Россия один из крупнейших экспортеров была зерна. Естественно, то есть предложение на мировом рынке стало меньше.
Илья, у меня такой вопрос. Вот мы, собственно, говорили с вами еще до эфира на эту тему, я теперь вам, так сказать, публично его задам. Я вот прочитал много материалов на эту тему и, в частности, нашел такую вещь, в том числе, между прочим, Минсельхоз об этом говорил, что регионы России и сельхозпроизводители завышают ущерб от гибели от засухи. Значит, чем хуже, тем лучше. Повышаются цены. И вот, например, здесь вот где-то пишут, что на фоне крайне пессимистических оценок прибыльности зернового урожая 2010 года в мае, это просто манна небесная для сельхозпроизводителей. И они поэтому завышают вот этот вот ущерб для того, чтобы росли цены, что в свою очередь, здесь надо, так сказать, видеть все взаимосвязи, что повышение цен на зерно – это ухудшение условий конкурентных, в том числе для животноводства. Это страшный удар по животноводству, для которого зерновое производство – это кормовые, да?
Ну, во-первых, как бы это нельзя сказать, что там страшный удар. Опять же, по балансу, ведь баланс не только продовольственное зерно мы ведем, но в том числе и фуражное. Поэтому здесь по балансу у нас и продовольственного, и фуражного зерна достаточно. То, что касается завышения ущерба, то здесь... В Минсельхозе работает комиссия, которая проводит экспертизу того ущерба, который предоставляют регионы, какой ущерб они понесли. Только согласно этому, мы действительно видим, что регионами ущерб завышается, но он завышается не с точки зрения производства, то есть производство мы знаем, они не могут завысить, они завышаются с точки зрения тех средств, которые они пытаются показать
на поддержку.
Но
ты же затраты увеличиваются.
Да, да. Ну, на самом деле экспертиза проходит и завышается, но несущественно. Понятно. Пытаются в тяжелое время.
В этой связи еще один взаимосвязанный вопрос, Илья. Смотрите, в свое время, когда создавался вот этот государственный резерв, идея была такая, что когда зерна слишком много и цены падают, мы его выкупаем, чтобы поддержать сельхозпроизводителей. А когда зерна мало,
мы его выбрасываем
на рынок, чтобы не допустить резкого всплеска цен и тем самым защитить население. Вот сейчас, вот, с моей точки зрения, может быть, вы меня, так сказать, разагитируете, очень странная ситуация. То есть мы, с одной стороны, видим страшную засуху, видим, что урожай был в прошлом году 90, в этом будет 60-65, то есть большие потери. Тут же закрываем на экспорт, и при этом имеем переходящий остаток 25. У многих возникает вопрос, что, ребята, что-то тебе тут как-то неправильно все. А почему не выбрать сейчас 5-10 миллионов на внутренний рынок, чтобы не допустить вот того очень резкого повышения цен и инфляции в стране? Вот можете объяснить, почему это зерно? Мы же еще и платим за него из бюджета, за хранение. Это же само по себе хранение дорогое. Миллиарды рублей идут на одно хранение. Почему так происходит? Когда выбросите, грубо говоря?
Что,
гречка-то будет?
Нет, Выброс планируется осуществлять уже в 2011 году. Сейчас же ситуация такая, это годовой баланс. Сейчас есть новый урожай. Новый урожай собран. Новый урожай заложен на элеватор. Новый урожай, на самом деле, идет...
Он еще не собран. Да?
Не до конца, уже
собран.
Да.
Сейчас идет реализация. То есть активно работают регионы, которые пострадали от засухи, они закупают зерно в зернопроизводящих регионах. Поэтому за счет введения запрета мы цену стабилизировали. Цена эта, вот мы с вами разговаривали, да. Она намного ниже, чем была в пиковые уровни 2007-2008 года. Поэтому выбросить сейчас это зерно, оно, ну, скажем так, будет иметь меньший эффект, нежели чем, возможно, оно понадобится, когда уже действительно то зерно, которое сейчас собрано, будет реализовываться. То есть цена может начать расти в 2011 году, поэтому для этого мы...
То есть придерживайте на более худший случай, скажем так, да, на более такой критический.
Когда уже действительно, то есть ситуация может стать нестабильной. Сейчас она, ситуация стабильна.
Угу. А скажите, Илья, вот, вы говорили о том, что правильные меры – это ограничение вывоза, да, зерна. Угу. А вообще, вот как вы смотрите на государственное регулирование в условиях рыночной экономики? Ведь уже звучат требования, вот, так сказать, установить государством регулируемые цены, в том числе на злополучную гречку, да, и там на другие товары продовольственные. Это вообще, как на самом деле, это наш путь?
Ну, в условиях рыночной экономики регулировать, конечно, жестким административным способом, ну, в моем понимании, не совсем правильно. Но есть отдельные случаи и отдельные механизмы, когда это делать...
В том числе цены?
Наверное, нужно. Потому что, ну, есть социально значимые товары, которые у нас... потребляет население, и если цены действительно растут, у нас есть механизм, если цены в течение 30 дней более чем на 30% растают, государство может вводить сроком на 90 дней регулируемые цены. Но меры крайние. Крайне. А то, что мы делаем с Государственным интервенционным фондом, ведь это рыночный механизм.
Конечно.
Это абсолютно рыночный механизм.
Скупать, кстати, продавать.
Да, кстати, да. Насчет резервного вот этого фонда, я помню, несколько лет назад еще предыдущий министр сельского хозяйства Гордеев выступил с такой инициативой, это создать чуть ли не мировой фонд зерновой, да, такой резервный. Что-то вообще делается в этом направлении? Это как раз к нашему разговору о мировом... Ну,
вообще, насколько вот крупнейшие производители, к которым относится уже сегодня Россия, координируют...
Да, была собой. Идея создать такого типа зернового ОПЕКа тоже, да?
Ну, честно говоря, вот создание такого фонда, но оно потребует достаточно большого... достаточно больших средств. Если мы говорим, ну, хранение, транспортировка, если мы говорим о том, что мы, у нас сейчас и так есть бедные слои населения, ну, бедные, точнее, страны, бедные, бедные регионы, значит, создавая такой фонд, таким образом мы как бы будем закладывать на какую-то некую ситуацию зерно, которое будет храниться, а при этом беднейшие страны в этот момент как бы будут продолжать голодать.
Вот вопрос такой. Сейчас Россия подвергается довольно жесткой критике за вот эту меру свою, ограничение экспорта. В том числе на 24 сентября в Организации Объединенных Наций намечено заседание Комитета по продовольствию, где будет чуть ли не персональное дело. Я так, конечно, упрощаю, но тем не менее, чуть ли не персональное дело нашей страны. Говорят, что вот мы сами вроде как вышли на мировой рынок, сами вроде как стали третьим-четвертым экспортером, тут бац, закрыли границу, и тем самым вообще там нам-то хорошо, а всем остальным кругом получается плохо, потому что очень резко поднялись цены после этого объявления на мировых рынках. Судя по всему, Египет в тяжелой ситуации, который у нас очень много покупал. Вот в этой связи правительство и Минсельхоз оценивали баланс пользы рисков, и ущерба, рисков, да, то есть вот этот репутационный риск, он действительно ли серьезный?
Я вот, знаете,
или ничего страшного, через год выйдем на рынок и так далее?
Что называется, да. Пандан бы задал еще такой дополнительный вопрос на эту тему. А вообще, как это соответствует нашему желанию вступить в ВТО? Если предположить, что мы члены ВТО, то такая мера возможна практически?
Мы сможем ее, когда вступим в ВТО, применять?
Ну, по поводу ВТО я вам затруднюсь ответить, конечно, потому что не в курсе, честно скажу. А по поводу, что, ну, репутационные риски, ну, во-первых, мы выбираем, опять же, приоритеты, да. Ну, конечно, скажем, что те страны, которые традиционно были нашими импортерами, конечно, они оказались в некой, ну, такой ситуации несколько нехорошей, но при этом мы со всеми общаемся, со всеми пытаемся объяснить, мы показываем реальную картину, которая сложилась.
Да, собственно говоря, мне кажется, у нее есть телевизор, могли видеть.
Ну да,
нашу реальную картину. Каждый день в новостях BBC и CNN.
Они ее знают, это засуха. Да. Говорить о том, что мы должны были остаться, экспортировать, как мы в прошлом году экспортировали 24 миллиона тонн, ну и что тогда? И импортировать потом 24 миллиона тонн из других стран, ну тоже путь такой достаточно спорный. Поэтому, анализируя эти риски, можно говорить о том, что решение абсолютно правильное.
А ножницы большие в ценах между внутренними ценами и
мировыми?
Ну, сейчас где-то порядка, наверное, долларов 40-50.
Это существенно. А что нужно сделать, чтобы я, как производитель зерна, стал экспортером? Потому что мне это выгоднее.
Сейчас?
Да. Сейчас ничего. Шлагбаум на границе.
В принципе.
По большому счету, вот эта ситуация с экспортом. У нас, ну, скажем так, где-то половина компаний, которые осуществляли экспорт, это большие транснациональные холдинги. И им, по большому счету, вот что они из России закупали зерно, что из Франции, что из Америки, им все равно.
Илья, а скажите...
Вот, давай вот этот вопрос я хочу задать, чтобы нам понять, где мы находимся вообще в мире, да, вот в этом мировом продовольственном кризисе в том числе. Вот пенсионер из Чикаго, Влад 7, как он пишет, называет себя, спрашивает. Индикатором благосостояния населения страны является доля расходов населения на питание от общего дохода. Страны, где более половины населения расходует на питание более 50% общего дохода, считаются бедными. В странах Западной Европы, США, эта цифра порядка 20%. Какие показатели в России?
Ну,
там даже, по-моему, не 20%, там меньше.
В США, если вот, у меня все хорошо с памятью, то 6,5%. Значит, в Германии, по-моему, порядка 12%.
Это доля расходов на питание.
У нас это цифра где-то в районе 28-29%.
Но это в среднем по населению. При этом надо понимать, что есть слои, которые тратят и 50, и 60, и даже до 70%. Я встречал такую цифру, что у нас порядка 19 миллионов сейчас ниже черты бедности. Явно, что вот эта часть населения тратит почти все свои деньги на продукты питания.
То есть мы где-то посередине между самыми бедными и богатыми.
Так, в лучшем случае посередине.
Но если по этому показателю смотреть, так примерно.
Я бы так не сказал.
Вот, вопрос такой.
Ну, ближе к богатым, хотите
сказать? Мне кажется, что да, все-таки у нас обеспеченность продовольствием гораздо лучше, чем...
Нет, обеспеченность, да, но траты на продовольствие...
Мы же говорим о долях. Илья, скажите, вот получается так, что как так вышло, что за последние несколько лет это второй уже мировой продовольственный кризис. Вот первый, когда все были в шоке, 2007-2008 год, все стали обвинять китайцев, что они много едят свинины, а значит, много съедают свиньи, это зерна. Потом как-то все успокоились, цены пошли вниз, и казалось, что это не повторится. В этом году снова весь мир обсуждает, что вот ценовой шок и так далее. А есть ли какие-то механизмы сгладить вот эти вот вещи? Просто сгладить, чтобы вот эта рябь на поверхности не была такими... Это от чего? От климата зависит? Или это вообще непредсказуемо?
Нет, на самом деле, во-первых, конечно, погодные условия непредсказуемы, а во-вторых, рынку все равно надо что-то обсуждать. Угу. Ведь это большой глобальный рынок. Угу. И для него важны любые новости. Что хорошие новости, что плохие. За счет этого так сказать, этот рынок существует,
во многом
как
это
и рынок ценных бумаг.
Продукт информационных вещей.
Конечно,
да?
Конечно.
Ну что, давайте еще проголосуем, но все-таки не забываем о нашей основной теме, это мировой продовольственный кризис и о месте России в мире вообще и в этом кризисе в частности. И поэтому мы сейчас проведем наше обычное голосование с таким простым, казалось бы, вопросом. На ваш взгляд, уважаемая наша аудитория, должна ли Россия оказывать помощь голодающим в мире? Или сами не такие богатые, никому помощь не должны оказывать? Если вы считаете, что да, должна Россия оказывать помощь голодающим, то ваш телефон 660, московский, 660-0664. Если нет, не должна, должна сама себе в первую очередь помогать, то ваш телефон 660-0665. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, должна ли Россия оказывать помощь голодающему в мире? Если вы считаете, что да, должна, 660-0664, телефон московский. Если нет, не должна, 660-0665, телефон опять же московский. А мы вообще оказываем помощь, Илья?
Да, мы оказываем, конечно, в рамках наших международных договоренностей мы оказываем помощь. У нас этим занимается Министерство по чрезвычайным ситуациям. Где-то...
Но это гуманитарная помощь.
Это гуманитарная. Это... Именно продовольственная.
Но это не только продовольственная.
Не только продовольственная.
Это...
Палатки, и, да, и шоу, да, медицинское, да, оборудование. Да, медицинское... Но это в таких чрезвычайных ситуациях. Да? Как я понимаю, вот те же программы ООНовские, там ФАО, да, международные организации продовольственные, они не рассчитаны
на постоянной основе.
Они, да, это регулярные программы постоянной помощи наиболее бедным, голодающим странам. Нет, вот мы в этом участвуем, нет, вот, в такого рода.
На самом деле, вот мы оказываем помощь где-то порядка на 500 миллионов долларов гуманитарно. Это вместе с участием в нашей программе ВПП ООН. Ну и плюс мы оказываем помощь непосредственно странам, пострадавшим, вот, Киргизия,
ну, там, Киргизия, Гаити, там, и так, да, далее.
Кубе.
Когда что-то, да, случается. Да.
А нам оказывают помощь?
Нам?
Сейчас, по-моему...
Ну, вот засуха.
Нет, нам по поводу засухи, конечно, никто помощи не оказывает.
Не оказывает?
Нет. А ну, почему? Только помогали пожары тушить.
Нет, пожары помогали тушить.
Ну,
да,
но... самолет там давали. Это, да.
Ну, он объяснил, почему. Потому что пока вроде как хватает.
Так нет, у нас нормально же, нам помощь не надо оказывать.
Должна ли Россия оказывать помощь голодающим в мире? 660-06-64, да, должна. 660-06-65, нет, не должна. У вас последняя возможность повлиять на результаты голосования, потому что идет нос в нос. Совершенно вообще острейшая борьба на финише, я бы сказал. Ну все, 2 минуты прошло, мы останавливаем.
Народ в задумчивости, я бы сказал.
Народ в,
да,
задумчивости. Да. И причем большинство считает, что нет, не должна.
Ну ты скажи, какое большинство?
50,8%. 49,2% считают, что должна. То есть мы мнения разделились пополам. То есть не любим, мы еще видим с советских времен, когда мы оказывали помощь всему миру, правда, больше не продовольствием, а оружием. Вот. Но сейчас больше продовольствием, что нет, не должна. Вот такой эгоизм.
Ну, на самом деле, гуманитарная помощь – это все-таки, так скажем, больше такой политический фактор, да? То есть понятно, что люди, которые, вот мы говорим, да, живут за чертой бедности, конечно, с их точки зрения говорить о том, что Россия еще гуманитарную помощь кому-то должна оказывать,
ну, да,
абсолютно понятно. То есть, кому-то...
Да, там гречка, да, по 70 рублей там, или по
100. Если она есть, в лучшем случае.
Если она есть.
Да.
Ну, хорошо. Надо нам постепенно заканчивать. Если
ну, есть, может быть, на 30 секунд вопрос, Илье. Значит, можем ли мы быть уверены, вот вы как представитель Минсельхоза, что, значит, мы найдем семена, все распашем, все посеем, все взойдет и заколосится на будущий год. То есть сейчас можем ли мы быть уверены, что вот удар, который был нанесен по европейской части страны, не перекинется в следующий год?
Ну, я... уверен в том, что, во-первых, у нас полностью сейчас есть обеспеченность и готовность к весенне-осенним полевым работам. Угу. У нас полностью есть семена, полностью
по
есть...
По всем регионам, в том числе там, где очень большой
ущерб. По всем регионам, да, угу. Горюче-смазочные материалы. Мы готовы. Дождь пошел, погода благоприятная, и сейчас идет, уже начинается озимый сев. Мы планируем до 18 миллионов гектаров посадить. Я думаю, что в следующем году ситуация будет лучше.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Илья Шестаков. Я зачитаю только последнее. Илья из Екатеринбурга. Да, Россия обязательно должна оказывать помощь голодающим в России.
Спасибо.
На этом мы заканчиваем нашу программу. До встречи через неделю. Всего доброго.
Осторожно, история.